театр «Радио России». Радиоспектакль по одноименной повести Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние воды».
Утро туманное, утро седое, нивы печальные снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно позабытые.
Дилижанс из Франкфурта отходил только в 11 часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная, и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. В 6 часу вечера, усталый, с запыленными ногами, он очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску «Итальянская кондитерская Джованни Розелли» и зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду.
«Non c'è nessuno? Никого здесь нет? Эй! Есть кто-нибудь?» Куда они все подевались? «Эй!» Странно.
В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась, и Санину поневоле пришлось изумиться.
«Вы! Вот вы! Послушайте, послушайте! Скорее вот сюда! Спасите, спасите!»
Девушка, вбежавшая в кондитерскую, была совсем молода. Темные кудри рассыпались по ее обнаженным плечам, и у Санина промелькнуло в голове, что он еще в жизни не видел такой красавицы.
Что случилось?
«Идите же сюда! Идите за мной! Сюда! Вот сюда, в эту комнату!»
В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал весь белый-белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, мальчик лет 14, поразительно похожий на девушку, очевидно, ее брат. Казалось, он не дышал. Одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову.
«Он умер. Он умер. Он только что тут сидел, говорил со мной, вдруг упал. Пантелеон, ну что же, доктор?»
В комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, в высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых железного цвета волос.
«Сеньор, я не ходил. Я послал Луизу.
Пантелеон, ну имей же, пока умрешь.
Надо ему кровь пустить. Это удар.
Это не удар, это обморок. У вас щетки есть?
Что?
Спацетте. Щетки.
А, щетки как не быть?
Ну так скорее.
Щеток. Вот, щетки.
Ну что же.
Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава в рубашке и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Санин тер, а сам искоса посматривал на девушку. Боже мой, какая же это была красавица! По лицу молодого человека выступила краска, веки шевельнулись, ноздри дрогнули, он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул.
«Эмилия! Эмилио, мио!»
Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались.
«Джемма!»
«Эмиль! Что такое? Эмиль!»
В комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет, доктор, выступал за ней следом.
«Эмиль! Мальчик мой!»
Санину пришло на мысль, что он становится лишним.
«Позвольте откланяться».
«Вы уходите? Вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны».
Но я уезжаю сегодня в Берлин. Дилижанс отходит в 11 часу.
Вы еще успеете. Придете?
Да, конечно. Приду.
Красавица быстро пожала ему руку. Он попрощался и очутился на улице. Вечером Санин был в гостях, где его приняли как родного. Перед диваном на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, огромный фарфоровый кофейник. 6 тонких восковых свечей горело в 2 старинных серебряных шандалах. С одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия, и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, госпожа Розелли, Джемма, Эмилио, Пантелеоне, находились на лицо, и все оказались несказанно счастливыми. Санина заставили объяснить, кто он родом.
«Русский? Не может быть! Но вы отлично говорите по-немецки!»
«Русский? Ну, может быть, вам удобнее говорить по-французски? Вы можете говорить с нами на французском».
«Санин!»
«Димитрий!»
«Ха-ха! Димитрия и Полибио! Опера!»
В этот чудесный вечер Санин выслушал множество семейных историй, в частности, о покойном муже Леноры Розелли, так звали мать Джеммы, итальянце-кондитере родом из Винценцы, который 25 лет назад поселился во Франкфурте и основал здесь свое дело, кондитерскую, и о самой мадам Леноре Розелли.
Я теперь стала совсем немка.
Об Эмиле и Джемме, о Пантелеоне, бывшем оперном певце, который был в доме что-то вроде не то дальнего родственника, не то приживала. Санин скоро почувствовал себя как дома. Время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике и особенно о казаках, о войне 12-го года, о Петре Великом, о Кремле и о русских песнях. Санин не заметил, как пролетел вечер, и только тогда вспомнил о предстоявшем путешествии, когда часы пробили 10 часов. Он вскочил со стула, как ужаленный.
«Что с вами?»
«Да я должен был сегодня уехать в Берлин и уже место взял в дилижансе».
«А когда отходит дилижанс?»
«В 10:30».
«Ну, так вы уже не успеете. Оставайтесь».
«Да уж, теперь никак не успеть».
«Оставайтесь, оставайтесь. Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином Карлом Клюбером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине. Вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон из шелковых материй? Ну, так он там главный».
Санина это известие, бог ведает почему, слегка огорошило. «Счастливчик этот жених», — мелькнуло у него в уме. Он начал раскланиваться.
«Ну что ж, разрешите откланяться?»
«До завтра. Не правда ли до завтра?»
«Конечно, до завтра».
«Что ж, выходит, до завтра».
Когда он шел к себе в гостиницу, на небе светили звезды, и улицы были почти пусты.
«Необыкновенно хороша. Руки, как у Рафаэлевой Мадонны. А глаза... глаза... просто сил нет на них смотреть. Живые, огненные, словно говорящие без слов. Да, счастливчик от неведомый мне господин Клюбер. Кто он такой?» Она сказала. «А, приказчик. Приказчик. Что-то связанное с торговлей».
На следующее утро в гостинице ему доложили о приходе 2 господ. Это были Эмилио и господин Карл Клюбер, жених прекрасной Джеммы. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки.
«Я желал бы заявить свое почтение и свою признательность господину Санину, который оказал такую важную услугу будущему моему родственнику, брату моей невесты.
С первого взгляда становилось явно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим, и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим покупателям.
Завтра воскресенье, и я, с согласия фрау Леноры и фройлен Джеммы, устраиваю увеселительную прогулку, на которую честь имею вас пригласить. А сейчас, извините, дела.
Ну, побежал в свой магазин. А мне сегодня гораздо лучше. Мама хочет сделать из меня купца, а я знаю, что рожден художником. Да, художником, вы понимаете?
Конечно, конечно, понимаю. И всячески одобряю ваш выбор.
Соден – небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдко наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом. Он в первый раз видел их обоих вместе. Она держалась спокойно и просто, но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного. Он смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе, и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие.
Ах, какие красивые деревья. А речка, что за прелесть.
Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша, как гуляют образованные девицы, и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Господин Клюбер, с своей стороны, сделал все, что полагал нужным для усиления компании. Попросил ее усесться в тени развесистого дуба и, достав из бокового кармана небольшую книжечку под заглавием «Петарды или ты должен и будешь смеяться», принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. К 12 часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.
А теперь, господа, позвольте поднять тост. Вас, wir lieben. Мой тост за то, что мы любим. Мой тост сегодня за мою дорогую невесту.
За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнского гарнизона. Один из них вдруг поднялся и со стаканом в руке, господа офицеры сильно подпили, приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма.
Позвольте, господа, позвольте.
Это что
позвольте
такое?
Мне
что
сказать
вам
несколько слов. Господа,
разрешите. Что вы желаете? Я не понимаю.
Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой.
Я пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире. И возмездие. Беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками.
И он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала Джемма изумилась, испугалась и побледнела страшно. Потом испуг в ней сменился негодованием. Она вдруг покраснела вся до самых волос, и ее глаза загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд. Он пробормотал что-то невнятное, поклонился и пошел назад к своим.
«Встаньте, мэн фрейлин. Здесь вам неприлично оставаться. Мы перейдем в другое место. Дайте мне расчет немедленно».
Эмиль дрожал от бешенства. Но пока господин Клюбер рассчитывался с кельнером, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры.
«То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите. Я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал».
Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джемину розу. Офицер, похитивший ее у Джеммы, хотел было вскочить со стула, но товарищ остановил его.
Завтра утром офицер нашего полка будет иметь честь явиться к вам на квартиру.
Честь имею, господа.
Я видел, я все видел. Как вы благородны, как вы отважны.
Никому ничего не надо говорить. Вы меня поняли?
Высаживая перед кондитерской Джему из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. На следующее утро в гостиницу к Санину заехал секундант барона Донгофа, господин Рихтер. И они условились о правилах и часе дуэли. Как только тот вышел, Санин опустился на стул и уставился в пол.
Что это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Непонятно.
Да, да, да.
Я несколько раз стучался, но вы не отвечали, и я подумал, что вас дома нет. Мне все известно. Как вы благородны,
господин Пантелеоне. Ну вот и хорошо. Я хотел... Ну, одним словом, хотите быть моим секундантом?
Позвольте, позвольте, я... Как это? Мне надо подумать. Дайте мне час на размышление. Только час, благородный молодой человек.
Час спустя кельнер вошел к Санину и подал ему старую запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: «Пантелеоне Чипатолло из Варезе, придворный певец его королевского высочества герцога Моденского». А вслед за кельнером явился и сам Пантелеоне.
«Я ваш секундант. Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады? Честь, прежде всего. Если этот торгаш Клуберио, этот Феррофлукто Спиччебубио не умел понять свою прямую обязанность или струсил, тем хуже для него. Грошовая душа и баста. А вы благородный молодой человек».
К вечеру Санин остался, наконец, один. Уже совсем вызвездило, когда он вышел на крыльцо. И сколько ж их высыпало, этих звезд. Больших, малых, желтых, красных, синих, белых. Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке. Санин прошел улицу до конца. Он вернулся назад и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходивших на улицу, внезапно стукнуло и отворилось. На черном его четырехугольнике в комнате не было огня. Появилась женская фигура, и он услышал, что его зовут.
«Мсье Димитри, мсье Димитри».
«Джемма?»
Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.
«Мсье Димитри, в течение целого нынешнего дня я хотела вам дать одну вещь, но не решалась. И вот теперь, неожиданно увидев вас снова...»
Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать. Нечто Необыкновенное произошло в это самое мгновение. Внезапно среди глубокой тишины при совершенно безоблачном небе налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами. Тонкий звездный свет задрожал и заструился. Самый воздух завертелся клубом. Вихрь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице. Он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы.
Боже, что это? Что это было?
Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо. Такие огромные, страшные, великолепные глаза. Такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло, и он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь.
О, Джемма!
Буря, буря!
Она вздрогнула, оглянулась назад в комнату и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.
Хотел дать вам этот цветок.
Но ведь это та самая роза.
Окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего больше не было видно. Санин пришел домой без шляпы. Он и не заметил, что он ее потерял. Он заснул под самое утро. И не мудрено, под ударом того летнего мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал не то, что Джемма красавица, а то, что он едва ли не полюбил ее. Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк и тотчас их вымарывал.
Какое чудо это роза! Какое чудо это ночь! Другой такой девушки, как Джемма, я больше никогда не встречу. Да и не встречал раньше. Кто она? Откуда? Есть в ней что-то и от цветка, и от того неистового порыва ветра, который соединил нас в одно и прижал друг к дружке. Я знаю, что вся она настоящее волшебство. Как только дотронулась она до меня, я все на свете забыл. Я перестал думать о чем бы то ни было, о жизни, о себе, о будущем. Совсем перестал. Этот миг, такой короткий и быстролетный, был полнее многих лет моей жизни, потому что в нем одном вместилось то, для чего и стоит, и следует жить человеку на свете. А что, если меня убьют или изувечат?
Он не ложился в постель. Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, по которым карета катилась к месту дуэли, казались такими чистыми и уютными. Окна домов блестели переливчато, как фольга. Наконец, выехали за город.
«Le vin est tiré, il faut le boire». Взявшись за гуш, не говори, что не дюж.
«Да-да, эту чашу мы разопьем с вами». А все же я безумец. Я безумец. Все было тихо, хорошо. И вдруг та-та-та, тра-та-та.
Словно тутти в оркестре.
Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура. Ступила несколько шагов и остановилась.
Боже мой, да это Эми. Да разве он знает что-нибудь?
Я же вам говорю, что я безумец. Этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя. И я ему сегодня утром, наконец, все открыл.
Что вы здесь делаете?
Позвольте мне ехать с вами.
Эмиль, пожалуйста, ступайте домой. Ну, я вас прошу.
Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту через поле.
Тоже благородное сердце.
Лесок, в котором долженствовало происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Пантелеоне приехали первые, как он и предсказывал. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес. Оба офицера скоро показались под его сводами. Их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом, военный доктор. Секунданты принялись за дело. Надо было зарядить пистолеты и разметить площадку. Наконец, Санин и его противник взяли оружие в руки и заняли свои места. Настало решительное мгновение.
Uno, due, e tre.
Зачем вы выстрелили на воздух?
Это не ваше дело.
Вы во второй раз будете стрелять на воздух? Я отказываюсь от своего выстрела.
Я тоже не намерен продолжать дуэль. Да сверх того, я готов сознаться, что я был неправ третьего дня.
Он помялся на месте и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему и пожал ее.
Брави! Брави! Честь удовлетворена, и дуэль кончена.
Разменявшись поклонами с господами офицерами и садясь в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем, если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции. Но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд.
С другой стороны, что же мне было сделать? Я заступился за Джен, защитил ее. И все же, как ни раскинь, а вышло что-то весьма похожее на спектакль, и что-то весьма заученное, условное, совсем не имеющее отношения ни к Джейми, ни ко мне. Однако, какое все же прекрасное утро. Ну что это там за фигура на обочине дороги? Неужто опять этот мальчик?
На дороге в том же месте, где и в первый раз, их ждал Эмиль.
Эмиль! Я же просил вас идти домой.
Вы живы. Живы.
В карете он бросился Санину на шею. Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта и остановились, наконец, перед гостиницей, в которой жил Санин. В сопровождении своих двух спутников взбирался он по лестнице во второй этаж, как вдруг из темного коридорчика проворными шагами вышла женщина. Лицо ее было покрыто вуалью. Она остановилась перед Саниным, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно и быстро сбежала вниз по лестнице.
Джем? Ну разве фрейлин Джемме было известно?
Я принужден был ей все сказать. Она догадывалась, и я никак не мог.
Какие вы, однако, болтуны оба. Ладно, ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать.
И, проводив друзей, Санин сел в кресло и задремал.
Войдите.
О, Эр Дмитрий.
Фрау Ленора, вы? Что с вами, милая, добрая госпожа Розелли?
О, Эр Дмитрий, я очень, очень несчастна.
Ну что такое? Объяснитесь. Хотите стакан воды?
Нет, благодарствуйте. Ведь я все знаю. все, что произошло сегодня. И причина мне тоже известна. Вы поступили как благородный человек. Но какое несчастное стечение обстоятельств. Моя дочь...
Ваша дочь?
Моя дочь Джемма объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за господина Клюбера и что я должна отказать ему. Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, Эр Димитрий. А господин Клюбер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Вы одни можете ее уговорить.
Я? Я, фрау Ленор?
Да, вы одни, вы одни. Я затем и пришла к вам. Я ничего другого придумать не умела. Вы такой ученый, такой хороший человек. Вы же за нее заступились. Вам она поверит. Вы спасли моего сына. Спасите и дочь. Вас сам Бог послал сюда. Я готова на коленях просить вас.
Ну что вы, фрау Ленор, ну ради бога. Да встаньте же, встаньте наконец. Ну что вы это?
Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтобы я тут же сейчас умерла перед вами?
Я сделаю все, что будет вам угодно. Я поговорю с фрейлин Джеммой.
В тот же день, через несколько часов, нерешительными шагами подходил Санин к дому госпожи Розелли. Сердце его сильно билось. Он явственно чувствовал и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Джемма сидела в саду на скамейке, близ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку.
Сома соньоло фаусо, апилласи маэста, каляртатойо эста.
На ней была та же круглая шляпа, в которой она ездила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого края и снова наклонилась к корзинке.
Можно подсесть к вам?
Можно. Вы дрались сегодня на дуэли. И вы так спокойны. Стало быть, для вас не существует опасности?
Помилуйте. Я никакой опасности не подвергался.
Нет. Нет, не говорите этого. Вы меня не обманете. И все это из-за меня. Для меня. Я этого никогда не забуду.
Фрейлин Джемма, вам ваша матушка ничего не сообщала насчет...
Она говорила с вами?
Да.
Что же она вам такое сказала?
Она сказала мне, что вы внезапно решились переменить свои прежние намерения.
Вам мама сказала, что я не желаю быть женой господина Клюбера?
Да. Ваша матушка подумала, что так как мы с вами в короткое время, можно сказать, подружились, и вы возымели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам полезный совет. И вы меня послушаетесь.
Я вас послушаюсь, мсье Дмитрий. Какой же совет дадите вы мне? Вы так много для меня сделали, что и я обязана сделать, что вы хотите. Обязана исполнить ваше желание. Как вы скажете, так и будет. Если вы считаете, что я должна выйти замуж за господина Клюбера, так тому и быть. Я скажу маме, что все остается в силе.
Нет, 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 ради бога, не говорите ей пока ничего. Подождите, я вам напишу.
Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он вошел в свою комнату, сел перед письменным столом, облокотился об этот самый стол обеими руками и прижал обе ладони к лицу.
Я ее люблю, люблю безумно. Я не знаю, как это со мной случилось, но вся моя жизнь сейчас поставлена на карту, и я не в силах противиться этому чувству.
Он взял лист бумаги и без помарки, почти одним взмахом пера, написал:
«Милая Джемма, Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам. Вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила. Но чего вы не знаете, и что я обязан вам теперь сказать, это то, что я люблю вас. Люблю со всей страстью сердца, полюбившего в первый раз. Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов. Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня, он еще только тлел во мне, а то я, как честный человек, наверное, бы отказался исполнить ее поручение. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов. Я вас люблю, 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 и больше нет у меня ничего, ни в уме, ни в сердце.
Он вышел на улицу прогуляться. Ходил по улицам и удивлялся тому, что они были совсем другими, чем прежде, словно он видел их в первый раз. А когда вернулся вечером, нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание на следующий день в 7:00 утра в одном из публичных садов со всех сторон окружающих Франкфурт. В 7:30 на следующий день Санин был на месте.
7:00. Время. Неужели не придет? Нет, этого не может быть.
Санин услышал за собой легкие шаги, легкий шум женской одежды. Он обернулся. Она.
Вы на меня не сердитесь?
Я? За что?
За мое письмо.
Нет.
И вы верите мне? Скажите, вы верите? Верите?
Сегодня я отказала господину Клюберу.
Джемма, стало быть, вы любите меня?
Иначе разве я пришла бы сюда?
Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежавшие руки и прижал их к своим глазам, к своим губам. Вот оно счастье, вот его лучезарный лик.
О, Джемма, мог ли я думать, что ты меня полюбишь?
Я и сама не ожидала этого.
Мог ли я думать, подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни?
Садовник с лопатой. Что ему тут понадобилось? Пойдем домой. Пойдем вместе. Хочешь?
Если бы она сказала ему в это мгновение «бросься в море, хочешь?», она не договорил бы последнего слова, как уж он бы летел, стремглав, в бездну. Они вместе вышли из саду и направились к дому не городскими улицами, а предместьем. Прежде чем расстаться, Санин попросил ее руки. Они уговорились на завтра идти к ее матери. Утром Санин был в кондитерской. Вместе они вошли в комнату, где сидела фрау Леноре.
Мама, я привела настоящего.
Если бы Джемма объявила, что привела с собой холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с большим отчаянием принять это известие. Она немедленно села в угол, лицом к стене, и залилась слезами, почти заголосила, не дать не взять русская крестьянка над гробом мужа или сына. Целый час она плакала без остановки. Наконец, мало-помалу, буря утихла, фрау Леноре перестала плакать.
Я имею самые искренние, самые чистые намерения. Ну, конечно, я всего лишь чужестранец в ваших глазах. Вы со мной лишь недавно познакомились. Не можете знать ничего положительного. Ни о моей личности, ни об моих средствах. Но я готов привести все нужные доказательства того, что я человек порядочный и не бедный. Я могу сослаться на самые несомненные свидетельства своих соотечей. И я надеюсь, что Джемме
будет счастлива со мной, что сумею усладить ей разлуку с родными.
Как? Какую разлуку?
Дорогая, ну, милая моя мамочка, не надо так плакать. Мы любим друг друга. Любим искренне, сильно.
Господин Клюбер, бывший Джемин жених, уже теперь обладает 8000 гульденов дохода. И с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться. А ваш, господин Санин, каков доход?
Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии. При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать...
Господин Клюбер хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской.
Матушка, ради бога, мама!
Я продам имение. Каждый крестьянин стоит...
Как? Вы людей будете продавать?
Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны.
Ведь она у меня красива, как королева. Да и королев таких на свете нет.
Другой Джеммы нет на свете.
И Санин вдруг почувствовал себя совершенно счастливым. Такую детскую веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах. Все существо его сияло и радовалось. За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот взял его с собой в Россию. Джемма молчала почти все время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад.
«Димитрий, не сердись на меня. Я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным.
Джемма.
А насчет различия нашей веры, то вот».
Она схватила гранатовый крестик, висевший у ней на шее на тонком шнурке, сильно дернула, оборвала шнурок и подала ему крестик.
«Если я твоя, так и вера твоя, моя вера».
«Боже мой, Джемма, как я тебя люблю!»
Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия, но не это мешало ему спать. Вопрос, жизненный, роковой вопрос, каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгоднее, тревожил его покой. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. Что это за фигура? Достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя. Неужели это Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот 5 лет как потерял из виду?
Полозов! Ипполит Сидорович! Это ты!
Дмитрий? Санин?
Он самый и есть.
А я приехал вчера из Висбадена за покупками для жены и сегодня же возвращаюсь в Висбаден.
Ах, да! Ведь ты женат! И говорят, на такой красавице.
Да, говорят.
И говорят, что твоя жена очень богата.
Я брат Дмитрий Павлович. Ну да, Павлович. В женины дела не мешаюсь. Однако время обеда. Ты не составишь мне компанию?
Отчего же?
Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. Сели за стол. Санин мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах. Он прямо приступил к главному, то есть заговорил о своем намерении продать имение.
Ты зачем же продаешь?
Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал.
Да. Я имение не покупаю, капиталов нет. Подобни-ка масло. Разве вот жена купит? Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь, она этим не брезгает.
Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорович?
А что тебе приспичило?
Я... Как бы это тебе сказать? Я затеял жениться.
Жениться? И на ком же, позволь осведомиться? Ну, рассказывай, рассказывай.
И Санин поведал давнему знакомому свою историю.
Знаешь, что я тебе скажу? Раз дело такое, как я вижу, неотложное, то ступай-ка домой, снарядись попроворнее, да приходи сюда. В час я выезжаю в Висбаден к жене. Карета у меня просторная, я тебя с собой возьму.
Выйдя из гостиницы, Санин проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.
Вообразите мое счастье. Дело приняло такой оборот, что мне даже, может быть, незачем будет ехать в Россию. И свадьбу мы можем сыграть гораздо скорее, чем я предполагал.
Эта дама, вы говорите, очень богата?
Чрезвычайно. Ее отец был миллионером. О. И все я оставил.
Когда надо ехать?
Сегодня. Сейчас.
Вы с ней знакомы? С этой дамой?
Я ее никогда в лицо не видал.
Госпожа Ленора вышла из комнаты.
Ты мой? Ты вернешься скоро?
Я твой. Я вернусь.
Ровно в 15:45 Санин объявился к Полозову. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная 4 лошадьми.
А, решился.
Подножки загремели, дверцы хлопнули, карета покатилась. Гостиница в Висбадене, перед которой остановилась карета, смахивала на дворец. Санин спросил себе номер попроще и, приведя туалет свой в порядок, да отдохнув немножко, отправился в громадный апартамент, занимаемый его светлостью князем фон Полозов. Он застал этого князя восседающим на роскошнейшем бархатном кресле посреди великолепнейшего салона. Санин хотел было заговорить, нарушить эту священную тишину, как вдруг дверь из соседней комнаты растворилась, и на пороге появилась молодая красивая дама в белом шелковом платье с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее. Сама Марья Николаевна Полозова.
Ах, извините. Я не думала, что вы уже пришли.
Санин. Дмитрий Павлович. Приятель мой с детства.
Да, знаю. Ты мне уже сказывал. Очень, очень рада познакомиться. Ну, я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидорович. Ой, моя горничная сегодня какая-то бестолковая.
Волосы тебе убрать?
Да-да, пожалуйста. Извините.
А жена твоя действительно хороша?
Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замечательная особа. И не то чтобы она была отъявленная красавица, в ней даже довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. Не перед святыней красоты, говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но перед обаянием мощного, не то русского, не то цыганского цветущего женского тела. И не невольно остановился бы он. Но образ Джеммы охранял Санина, как тройная броня, о которой поют стихотворцы. Деловой разговор Санина с Марьей Николаевной состоялся на следующий день в роскошной гостиной. Полозов, проиграв Санину партию в карты, ушел, оставив их наедине.
Ну? Ну, рассказывайте, рассказывайте. Правда, вы, говорят, женитесь?
Да, я женюсь.
На ком? На иностранке?
Да.
Угу. Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?
Точно.
И кто она такая? Можно узнать?
Можно. Она дочь кондитера.
Да ведь это прелесть. Это чудо. Я уже полагала, таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера.
Вас это, я вижу, удивляет, но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков.
Во-первых, это меня нисколько не удивляет. Предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика. Что, взяли? Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?
Да.
Она что, очень хороша собою?
Развязное обхождение госпожи Полозовой, вероятно, на первых порах смутило бы Санина, если бы в самой этой развязности и фамильярности он не увидел хорошего предзнаменования для своего предприятия. «Будем потакать капризом этой богатой барыни», — решил он про себя. И все же его слегка покоробило от этого последнего вопроса.
Вы знаете, Марья Николаевна, всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех других. Но моя невеста действительно красавица.
А как ее зовут?
Ее имя Джемма.
А ваше как?
Дмитрий.
А по отчеству?
Павлович.
Так, знаете что? Вы мне очень нравитесь, Дмитрий Павлович. Вы должны быть хороший человек. Будемте приятелями. Решительно, он прелесть. Рыцарь. Пойдите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись. Ну да ладно. Итак, вы хотите, чтобы я у вас купила имение? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания, не так ли?
Да, нужны.
И много вам их требуется?
Ну, на первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно. Вы можете посоветоваться с ним, а я бы взял цену недорогую.
Во-первых, я не имею привычки советоваться с мужем. Разве вот насчет туалета, он на это у меня молодец. А во-вторых, во-вторых, я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы. Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того, чтобы поощрять вас, ну, как бы это сказать получше, ваши благородные чувства, что ли? Я вас стану обдирать, как липку? Нет, это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу, только не таким манером. Дмитрий Павлович, знаете что? Я уверена, покупка вашего имения очень выгодная для меня афера, и мы сойдемся. Но вы должны мне дать 2 дня. Да, 2 дня сроку. Ведь вы в состоянии на 2 дня расстаться с вашей невестой?
Санин поднялся.
Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность помочь человеку, почти совсем вам незнакомому. И если уж вам непременно так угодно, то я предпочту дождаться вашего решения насчет моего имения. Останусь здесь 2 дня.
Да, мне так угодно, Дмитрий Павлович.
Санин раскланялся и направился к двери. Далеко за полночь горела лампа в его комнате. Он сидел за столом и писал своей Джемме. Рассказал ей все, описал ей Полозовых, мужа и жену. Впрочем, больше распространялся насчет собственных чувств и кончил тем, что назначил ей свидание через 3 дня с 3 восклицательными знаками. Утром рано он отнес это письмо на почту и пошел прогуляться по саду Кургауза. Народу было еще мало. Он отправился в боковую уединенную аллею, присел на лавочку и задумался. Ручка зонтика проворно и довольно крепко постучала по его плечу. Он встрепенулся. Перед ним в легком серо-зеленом барежевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках, свежей и розовой, как летнее утро, стояла Марья Николаевна.
Здравствуйте! Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Хотите быть моим спутником?
С большим удовольствием.
Прогулка Санина с Марьей Николаевной продолжалась час слишком. И ни разу они не останавливались. Все шли и дошли по бесконечным аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любуясь видом, то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень, и все рука с рукой. Временами Санину даже досадно становилось. Он с Джеммой, своей милой Джеммой, никогда так долго не гулял. А тут эта барыня завладела им, и баста.
Не устали ли вы?
А я никогда не устаю. Конт, вы savez, ne faut pas venir me voir ni aujourd'hui, ni demain.
Кто это был?
Это... Один французик, и здесь много вертится. За мной ухаживает тоже. О, однако пора кофе пить. Пойдемте домой. Вы чай успели проголодаться? Мой благоверный, должно быть, теперь глаза продрал. Хотите, завтра сходим в театр?
Благоверный глаза продрал. И говорит так отлично по-французски. Что за чудачка?
На следующий день Санин и Марья Николаевна были в театре. Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от зала.
Ой, последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость. Пойдите сюда, будемте болтать.
Как вам угодно. Действие действительно не из лучших.
А вы, я вижу, шелковый, вашей жене будет с вами легко. Знаете ли, в первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было 12 лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился одолованом, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски «Pardon, excusez!» и никогда не поднимал глаз. А ресницы у него были вот какие. А потом... Потом я влюбилась в учителя. Его звали месье Гастон. Надо вам сказать, он был ужасно ученый, пристрогий человек швейцарцев и с таким энергическим лицом. Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль, губы, как из железа вылитые. Я его боялась. Я вам все это рассказываю, во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков.
Она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, выставив локти вперед.
А во-вторых, для того, что я перед вами в долгу. Вы вчера ведь мне все про себя рассказывали.
Вам угодно было спросить меня?
А вам не угодно знать, что, собственно, я за женщина? Впрочем, не удивляюсь. Человек собирается жениться, да по любви, да после дуэли. Где ему помышлять о чем-нибудь другом?
Санину казалось, что ему в голову стал подниматься жаркий и муторный чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.
Право, это странно. Человек объявляет вам и таким спокойным голосом: «Я, мол, намерен жениться». А никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». Между тем... Какая разница? Право, странно.
Разница большая, Марья Николаевна. Иному броситься в воду вовсе не страшно. Он плавать умеет. А сверх того, что касается достранности браков, ну, в школе на то пошло.
Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте. Я знаю, что вы хотели сказать. Уж коли на то пошло, милостивая государыня Марья Николаевна Полозова, вы хотели сказать, страннее вашего брака ничего нельзя себе представить. Ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства. Вот что вы хотели сказать, вы.
умеющий плавать.
Позвольте.
Разве это не правда? Разве не правда? А хотите... Хотите вы знать, что я больше всего люблю?
Свободу.
Да, Дмитрий Павлович, свободу. Больше всего и прежде всего. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидоровича. С ним я свободна. Совершенно свободна, как воздух, как ветер. И это я знала перед свадьбой. Я знала, что я с ним удовольный казак. Ну, слушайте, знаете что? Вы такой милый. Вы не должны отказать мне в одной последней просьбе. Не забудьте, послезавтра я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт.
И какая это просьба?
Вы верхом, конечно, умеете ездить?
Умеем.
Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою. Мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим. И аминь. Ну, не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая. Все это может быть, но скажите только, я согласен.
Извольте, я согласен.
Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно испугался и тотчас же обрадовался, чтобы поскорее замаскировать перед самим собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному началу дела, советовала ему быть терпеливым и прибавляла, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим, однако взял перо, бумагу и все бросил.
Ну что писать? Завтра сам вернусь. Пора, пора.
Спал он плохо. Ему припоминался то плохой спектакль в театре, то один весьма странный разговор между Полозовым и его женой, случившийся недавно за ужином. Речь шла о каком-то непонятном пари.
Какой ты у меня умница, как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил. Так идет в нашу пари.
Идет.
Ладно, ты проиграешь.
Ну, на этот раз, как ты на себя не надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.
О чем пари? Можно узнать?
Нет, нельзя, теперь потом как-нибудь...
И вот теперь ранним солнечным утром Санин ехал верхом на жеребце и смотрел на Марью Николаевну. Самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею.
Ну... Вот видите, как хорошо. Я вам говорю напоследок, перед разлукой, вы прелести раскаиваться не будете.
Чудесная прогулка. Чудесная.
Она свернула с шоссе и поскакала по узкой неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.
У меня дядя был псовый охотник. Я с ним езживала весной по брызгам. Чудо! Вот и мы теперь с вами по брызгам. А только я вижу, вы русский человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да это ваша печаль. О, это что, опять канава? Оп!
Санин мчался с нею рядом. Рядом с нею перепрыгивал рвы, ограды, ручейки. Проваливался и выкарабкивался, несся под гору, несся в гору и все глядел ей в лицо. Что за лицо? Все оно словно раскрыто. Раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие. Губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно. Глядит она прямо в упор перед собою и кажется всем, что она видит... землей, небом, солнцем и самим воздухом хочет завладеть эта душа. И об одном только она и жалеет. Опасностей мало. Все бы их одолели.
Что? Люба?
Люба. Она ускорила ход своей лошади, и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы глянула на него убогая караулка с низкой дверью в плетеной стене. Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула с нее и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула:
«Ну где же вы? Идите же сюда. Иди же. Иди ко мне. Ну же.
Ты.
О.
Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин в сопровождении дремавшего на седле грума возвратились в Висбаден, в гостиницу. Господин Полозов встретил свою супругу и внимательно в нее вгляделся.
Неужто проиграл пари?
В тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший.
Ну, куда же ты едешь? В Париж или во Франкфурт?
Я еду туда, где будешь ты. И буду с тобой до тех пор, пока ты меня не прогонишь. Ты моя жизнь, моя судьба. Ты моя царица.
Он схватил ее за руки. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его за волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы. Сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество, а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, бывают такие глаза. Дальше были месяцы рабства, унижений, неволи, презрения к самому себе. Когда он уже отвергнутый, выгнанный вон, продолжал таскаться за ней из города в город по Европе до тех пор, пока отвращение к себе и к жизни не привели его назад в Россию. Джеммы он больше не видел. Прошло около 20 лет. Вряд ли он смог бы теперь рассказать, для чего и как он их прожил все эти годы. Впрочем, в течение их он скопил весьма солидное состояние. Каким-то чудом он разыскал адрес Джеммы и узнал, что та вышла замуж и жила теперь в Америке. Тогда он написал ей письмо. Она ответила. Слышно, что Санин продает все свои имения и собирается в Америку.